Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток», и мы с вами в течение этого часа будем обсуждать самые последние интересные новости. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-88-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
Четырехбальные пробки в Москве. По МКАДу, если отметить, самое сейчас такое большое столпотворение возникло на северо-западе между Ленинградкой и Волоколамкой. Здесь прям в обе стороны МКАД вот встал как-то намертво. И внешняя сторона еще от поворота в Капотню стоит до скоростного диаметра, там ДТП. Третье транспортное кольцо. Здесь вот туго прям с 6 до 12 по циферблату и с 12 до, ну, соответственно, вот юг, запад, север, вот здесь вот все стоит. И внешняя сторона Лефортовского тоннеля. А что касается самого центра, здесь тоже много времени потеряете. Москворецкая набережная, Кадашовская набережная, Большая Полянка, Якиманка, Новый Арбат, все это тоже встало. Садовое кольцо стоит примерно от Земляного вала и до Маяковки.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что ФСБ возбудило дело против Ходорковского по статье о захвате власти. И там фигурирует не только бывший глава ЮКОСа, но и его пособники из числа признанного нежелательным в России антивоенного комитета, так называемого антивоенного комитета. Далее обсудим, что Суперджоп называет сферу самым сильным кадровым голодом в России. Школы начали проводить социально-психологическое тестирование учеников и аналитический Центр ВЦИОМа представил результаты опроса об охоте. Насколько людям нравится это занятие, кто занимается и как часто. Александр Камкин, доцент финансового университета, наш сегодняшний умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, ФСБ возбудило уголовное дело против бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и его пособников из числа членов признанного нежелательным в России антивоенного комитета России по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. Также против Ходорковского возбуждено дело о публичных призывах к террористической деятельности, сообщила российская спецслужба. Статья здесь 278 и часть 1, часть 2, статьи 205 только 4. Соответственно, здесь много людей, в том числе, значит, Касьянов, Гельман, Карамурза, Алексашенко, Гудков, Гуриев, Зимин, Киселев, Евгений Киселев. Так, что еще? Елена Лукьянова, Юрий Пивоваров, Константин Чумаков, Анастасия Шевченко, Максим Резник, Кирилл Мартынов, соответственно, и иные неустановленные лица. Все, кого я перечислила, внесены в списки иноагентов и в списки террористов-экстремистов. Армен Гаспарян с нами, член Общественной палаты, автор телеграм-канала «Гаспарян». Армен Сумбатович, здравствуйте.
Приветствую.
Скажите, пожалуйста, а как это уголовное дело, которое инициировала Федеральная служба безопасности, влияет вообще на бывшую оппозицию, которая находится за рубежом и продолжает работу против Российской Федерации?
Ну, влияет напрямую. Во-первых, этим деянием дана юридическая оценка. Безусловно, это был очень небыстрый процесс, потому что нужно было собрать и задокументировать всю эту доказательную базу по деяниям этих так называемых пацифистов, по сравнению с которыми я даже не знаю теперь, кого надо считать милитаристами, потому что вся эта иноагентно-релокантная террористическая публика собирала деньги на ВСУ, призывала к уничтожению государственной целостности Российской Федерации. Ну, много чего там было. Процесс был не быстрый, он завершен. Соответственно, дальше начинаются последствия. Во-первых, теперь я полагаю, что каждый из этих людей понимает, что возможности вернуться назад и сделать вид, что ничего не было, больше не существует. Плюс к тому, не надо забывать, что вот эта стихия борьбы с Россией, которая велась ими из-за рубежа, зачастую на западном финансировании все эти годы, вовсе не мешала вести бизнес на территории Российской Федерации. Ну, это, знаете, такой вот чистый шариков, а где же я харчеваться буду? Uh-huh. Я здесь на 6 метрах сидел и сидеть собираюсь. Здесь теперь этому поставлен препон. Наконец, третий момент. У этой публики было еще определенное число сторонников на территории Российской Федерации. Потому что пресловутый штурм Верхнего Ларса – это как раз самые несдержанные психические осуществления. А вот как раз контингент, который ментально схож вот с этой со всей публикой, находился в Москве, зачастую осуществляя финансирование этой деятельности. Теперь, поскольку все это признано терроризмом, осуществление финансовой поддержки террористической деятельности – это тоже уголовно наказуемое деяние, угу, согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, что, опять же, принесет существенную потерю. И, наконец, есть пункт четвертый, который не работает сейчас по понятным причинам, но он будет работать в какой-то перспективе, я не знаю, среднесрочной, среднесрочной, но тем не менее. Вечного в мире ничего нет, в принципе. Все когда-то завершается. И одно дело, когда ты позиционируешь себя таким вот пацифистом, знаете, как вот был там, например, в годы Второй мировой войны Антон Иванович Деникин, который категорически не любил большевиков, но который еще больше не любил тех, кто хочет поработить, соответственно, его отечество. И эта позиция вызывала уважение. Она существовала. Она не была самой популярной, но тем не менее она была. И к Деникину после Второй мировой войны вопросов не было. Потому что все знали, вот он был человеком принципиальным. Когда-то СВО закончится, когда-то начнет все нормализовываться. Так вот, этот пресловутый антивоенный комитет террористов и иноагентов не сможет дальше позиционировать себя как пацифистами. И дальше, когда начнет восстанавливаться международное право, я так предполагаю, что Российская Федерация потребует экстрадиции военных преступников.
Этих людей.
А они именно таковыми и являются. Потому что то, что делала эта публика, это призывы в том числе к осуществлению военных преступлений. Я напоминаю, какой восторг у них вызывали рейды украинских боевиков, например, на территорию Курской области.
Был такой, да,
это военное преступление.
Армен Сумадович, а еще такой момент. Насколько, с вашей точки зрения, до сих пор, ну, вообще можно оценить некий их актив, которым они могут пользоваться для того, чтобы осуществлять вот эту подрывную деятельность? Ну, как бы вы сказали там, сочувствующие убежали через Верхний Ларс. В России про этих людей не вспоминают. Работает просто Федеральная служба безопасности. Соответственно, они продолжают, ну, может быть, зарабатывать какую-то копеечку, выступая там в Европарламенте или еще где-то. И как бы вот, и что и дальше?
Ну, по большому счету, значительные части — это главный источник финансирования. Эти вот деньги от европейских структур на поддержание градуса борьбы. Потому что очевидно совершенно, что в данный момент ни USAID, ни Net Corporation, ни BBG финансовой поддержки не оказывает. Для этой публики, конечно, это година тяжелых испытаний, потому что за годы они привыкли к достаточно вольготной жизни, когда тебе единственное, что нужно, это только бесконечно бороться с Россией. Вот, и тебя за это, во-первых, отлично Запада финансируют, во-вторых, у тебя здесь еще есть дополнительные источники заработка. Сейчас с этим, конечно, посложнее. Но я должен им сказать, что они-то еще находятся в очень шоколадном состоянии. Вот, например, русская военная миграция первой волны, она никаких таких финансовых дотаций от европейских стран не имела. И ветераны трех войн, я имею в виду русско-японская, Первая мировая и гражданская, израненные полковники были вынуждены работать на самых грязных работах. Например, шахтерами в Бельгии или в ночную смену во Франции на заводе «Рено». И получать абсолютные копейки. А вот принципиальность тех офицеров, все-таки, это признают все, была значительно выше, чем у этих политических флюгеров, которые готовы были исполнять любой заказ, и которые, многие из которых неоднократно меняли для себя источники финансирования. Ну, там среди них есть, например, экстремист Шендерович. Я напоминаю, что первая брачная ночь была с олигархом Гусинским. Потом был небольшой адюльтер по заказу с Березовским. Ну и дальше по списку.
Арман Самбатович, а вам не кажется, что, ну, по сути, сейчас вот все вот эти люди, которые гордо себя называют там российской оппозицией в изгнании, они фактически превращаются в сферического коня в вакууме? Или так же они, нет? Или их не стоит недооценивать? Но, скажем так, опасность от них какая-то исходит объективно или нет? Как вы думаете?
Давайте я отвечу так.
Давайте.
Вот, советская власть отметила 20 лет победы революции в 1937 году.
Так.
В НКВД был целый отдел, который занимался только русской политической миграцией, который штудировал все газеты, журналы и внимательно отслеживал всю активность. При том, что никакой реальной вот опасности с точки зрения там интервенции, да, или чего-то еще, эта эмиграция уже, безусловно, не представляла. Но в Советском Союзе прекрасно понимали, что если есть противники, они как Плюшкин, как рачительный хозяин, непременнейшим образом будут все использовать, в том числе вот этот отживший реликт эпохи. И как показали события уже с начала Великой Отечественной войны, безусловно, не в том объеме, как это было в гражданскую войну, безусловно, не той силой, которая была, но, тем не менее, русская эмиграция все равно выступила на стороне Третьего Рейха. И, безусловно, сейчас сотрудники Федеральной службы безопасности, в частности, и российская власть в целом, понимают, что это действительно был исторический урок. Я абсолютно убежден, что то поколение, это вот которому принадлежит Владимир Владимирович Путин, кадровых чекистов, знаменитую книгу Шкоренкова «Агония русской эмиграции» знала, ну, если не близко к тексту,
понятно,
но то, по крайней мере, очень глубоко.
Понятно. Спасибо большое, Армен Самбатович. Вас благодарю. Армен Гаспарян был с нами, член Общественной палаты России, автор телеграм-канала «Гаспарян».
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Суперджоп назвал сферы с самым сильным кадровым голодом в России. По данным Суперджоп, наиболее остро проблема нехватки персонала ощущается в медицине и строительстве. Также о ней говорят представители сфер продаж, услуг и логистики. В целом жалобы на дефицит кадров немного снизились. Что здесь интересного? 78% работников сообщают о дефиците. Для сравнения, 81% в 2024 году, 86% в 2023 году не испытывают такую проблему 16% респондентов, и еще 6% затруднились с ответом. Александр Сафонов сейчас будет с нами на связи. Он профессор финансового университета, при правительстве специалист по рынку труда. Александр Львович, вас приветствую. Здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, но по сути все сферы, которые перечислены, это ключевые. Медицина, строительство, сфера продаж, услуги и логистика. Ну, не хватает примерно всех. Так? Или нет?
Ну, да, конечно. Ну, надо понимать, что вот все перечисленные сектора, они всегда испытывают недостаток кадров. Ага. Вот. Ну, причины везде разные, да, если в одном случае, когда мы говорим о здравоохранении, это недостаточное количество подготовленных специалистов, да, уход специалистов за высокими зарплатами в частную медицину, либо вообще покидание профессии, то когда говорим о строительстве и ритейлере, ну, это, во-первых, проблемы, связанные с сезонностью, ну, и, опять же, так сказать, с тяжелыми условиями труда, там очень высокий оборот кадров, иногда там до 30% затягивается. Поэтому там частично, так сказать, вот нехватка кадров, это связано исключительно с большой текучестью.
Текучесть. Но, то есть, основная задача сейчас как работника удержать или основная задача как это, отпустить того, кто хочет уйти, например, а взять того, ну, с точки зрения выгоды, просто, не знаю, там, денег поменьше, условия посложнее?
Ну, всегда такие проблемы. Да, ну, проблема такая, как ни странно, и в хорошие времена стоят, да?
Конечно.
Кого, кто не нужен, отпустить, да, так сказать, а кто нужен, удержать. Вот, потому что, как правило, так сказать, за теми, кто нужен, так сказать, охотятся другие. Вот сейчас задача заключается в том, чтобы сохранить ключевой персонал.
Так.
И, соответственно, так сказать, вот идти навстречу людям, если зарплаты не получается, то, по крайней мере, условиями труда. С ними разговаривать, общаться, соответственно, так сказать, чувствовать их социальные нужды, угу. Понимать, что это не только про работу, но и про семью. И в данном случае как раз вот всегда сталкиваются работодатели с такой проблемой. Вот если ты создаешь, ну, как бы невыносимые условия труда для людей, там, угу, со сверхинтенсивностью, угу. Там, криками, окриками, то тут удержать можешь только супервысокую заработную плату. Это, как правило, так называемая плата за риск. Вот. А если человеком разговариваешь, да, так сказать, ну, любишь своего работника, то даже снижение заработной платы на некоторое время, так сказать, все равно заставит его остаться здесь, потому угу. что он понимает, что здесь лучше.
А насколько сейчас работодатель вообще, ну, в общем, работодатель, понимает, как взаимодействовать с наемным сотрудником именно в кризисное время? Потому что то, что вы описали, это скорее исключение из правил, потому что чаще всего бывает, чем более как бы у человека больше какой-то нагрузки в виде семьи, ипотеки или еще чего-то, среднестатистический работодатель думает, ну, он-то от меня никуда не денется, поэтому я могу его поджимать сколько угодно.
Ну, вот, к сожалению, да, так сказать, это вопрос культуры. У нас длительное время формировалась культура такая, что всегда есть избыток работников, да, поэтому угу. можно поднажать, можно заставить работать больше, да, за меньшую заработную плату. Ну, к сожалению, так сказать, это исторически такая схема существует, да, еще с 90-х годов. Вот. Но в условиях как раз дефицита высококвалифицированных кадров надо понимать, что такая система уже в будущем и сейчас работать не будет. Да. Очень легко расстаться с такими ключевыми специалистами, потом угу. попробовать, так сказать, их найти. Поэтому нужно все-таки перестраиваться, нужно с людьми разговаривать, надо людей уважать.
А что это за странное явление, Александр Львович? Несколько раз я встречал публикации, что люди получают по десятку отказов на платформах, где ищут работу, но при этом компании продолжают размещать эти вакансии. И как будто бы это некая ретушь того, чтобы ну, не показывать, что там сокращение идет, а просто какие-то вакансии такие серые выкатывать, призрачные вакансии, а на самом деле никого, и не подразумевать, что туда кого-то возьмут.
Всегда существует такой тип вакансий, угу. когда компания, собственно говоря, создают оборонку
да.
для поступления резюме. Причем, так сказать, задача такой воронки заключается в том, чтобы, например, в том числе оптимизировать расходы на персонал. То есть ищут людей, которые готовы работать за более низкую заработную плату, но более с интенсивным, так сказать, скажем так, графиком рабочим. Поэтому, когда человек приходит на собеседование и предъявляет ну, нормальные, разумные по рынку как бы, так сказать, вот, претензии, да, там, качество рабочего места, уровень заработной платы, ну, ему отказывают. Угу. Вот. И второй тип, так сказать, размещения такого рода вакансии – это замещение это высокой текучести. Если, так сказать, на предприятии там, до 30% в год увольняется, соответственно, вам нужно размещать такое большое количество вакансий с тем, угу. чтобы в любой момент можно было кого-то заместить. Не факт, что вот сейчас эта вакансия существует в жизни, да, но на перспективу такие вот вакансии существуют. Ну, и третий тип вакансий – это когда вот размещают то, что не замещается ни при каких обстоятельствах. То есть, ну, есть требования, например, по закону размещать за вакансии, но они распределены между сотрудниками в качестве совместителей. Поэтому где юры, они вроде бы как бы есть, да, там в штатном описании де-факто, они просто заняты.
Александр Львович, интересный такой момент. Смотрите, дефицит медицины, стройка, так, продажи, услуги, логистики. Все четыре последние – это коммерческий в большей степени сектор, а вот медицина – это государственный сектор. Здесь подходы к решению проблем, наверное, все-таки разные, если брать бизнес и бюджетную сферу.
Да. Да. Ну, проблема, так сказать, кадров в медицине, она вполне объяснима, да, это все-таки уровень заработной платы, особенно среднего медицинского персонала. И особенно тех, или как бы качество условий жизни тех специалистов, которым предлагают работать в сельской местности или отдаленных территориях. Вот, поэтому это основная проблема, да, которая формирует вот этот кадровый дефицит. И здесь просто без решения этой задачи, да, без повышения заработной платы, ну, добиться перелома ситуация будет крайне сложно.
Но а как это коррелируется хорошо? Вот кризис, который мы сейчас видим, он коррелируется с декларацией, что у нас, в принципе, все хорошо на рынке труда, потому что у нас низкая безработица, и плюс мы надеемся на экономику высоких зарплат. Это вот между собой можно как-то сплести?
Ну, во-первых, надо понимать, что безработица существует всегда, и она носит разный характер, да, так сказать, вот. Значит, если мы оперируем общими цифрами, они могут быть красивые, да, когда речь идет, например, о моногороде, да, ну, пойдите объясните, так сказать, местному жителю, конечно, который долгое время не может найти работу, да, что в целом по стране вот такой уровень безработицы. Поэтому здесь нужно, так сказать, точно работать и предлагать какие-то точные решения. Вот. А что касается экономики заработной платы, ну, президент тут абсолютно прав, да, так сказать, дело в том, что экономика высокой заработной платы заставляет работодателей наконец-то вкладываться в совершенствование технологий. Вот для того, чтобы нам еще какие-то кадры, ну, как бы, так сказать, извлечь для государственных нужд в области здравоохранения, образования, нам нужно, чтобы высокие заработные платы появились в промышленности, в коммерческом секторе, потому что это высокие зарплаты, высокие НДФЛ, высокие доходы в бюджет. И, соответственно, это источник платежей высоких зарплат бюджетникам. Вот это такая связь на рынке труда.
Если возвращаться к теме навыков работы в кризисной ситуации у работодателей, вот что способствует все-таки развитию культуры трудовых отношений? Тем более, что кризисные времена, но кто-то боится, для кого-то это, наоборот, точка роста.
Ну, во-первых, так сказать, для работодателя это просто взять и осознать, да, что, да, как бы, так сказать, вот нужно просто по-человечески относиться к своим коллегам по работе, да, даже если они имеют подчиненный характер. Вот. И здесь, ну, просто, так сказать, вот работа над собой, да, то есть это вот возможность наконец-то там получить дополнительные квалификации, навыки в системе менеджмента и управления людьми. Так. Что касается работников, да, это в первую очередь, конечно, умение двигаться по горизонтали. Да, то есть вот если, так сказать, условия труда не соответствуют ожиданиям, да, все-таки пытаться быть более мобильными, да, то есть вкладывать в свое развитие, да, с тем, чтобы быть более интересным на этом рынке труда для других работодателей. Потому что ожидать уморенную погоду, это тоже себе иногда дороже. Да. Мы вот сейчас сталкиваемся, когда люди попадают в ситуацию, когда невыплаты заработной платы. Вот, как, кстати, вот про строительство там вы заговорили, как раз там бывает такая ситуация достаточно часто. Вот. И люди сидят и ждут. Ну, когда же там им заплатят деньги? Вот. Это тоже, как бы, так сказать, вот такая неактивная политика приводит к тому, что долги просто накапливаются, человек не ищет себе новое место работы для того, чтобы, ну, по крайней мере, текущую ситуацию там не усугублять.
Спасибо.
Поэтому активность.
Спасибо большое, Александр Львович. Благодарю вас. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами продолжаем. Школы начали проводить социально-психологическое тестирование учеников. Исследование способно определить эмоциональное и психологическое состояние детей. В тестировании участвуют дети от 13 лет, у которых есть письменное согласие родителей или законных представителей. С 15 лет школьник сможет самостоятельно давать согласие в письменной форме. В одной из московских школ исследование пройдет уже 14 числа. Детям ранее дали вопроса с выбором ответа от 1 до 10. Так, например, подросток мог оценить, как часто по 10-бальной шкале он сплетничает или насколько зависим от мнения окружающих. В списке более 100 вопросов. По поводу мнения окружающих, тут сегодня пришла новость на эту тему. Вот в Петербурге 11-летний школьник заплатил одноклассникам 75 тысяч рублей, чтобы его не обижали. Это МВД уже по Петербургу дает. Александр Адамский с нами, научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика». Александр Зодчий, здравствуйте.
Добрый день, рад слышать вас и всех радиослушателей.
Взаимно. Скажите, пожалуйста, а вот сами эти тестирования, в них есть какой-то смысл?
Это очень зависит, с какой целью кто проводит и какой материал, содержание и технологии. Потому что, ну, так абстрактно, очень сложно, не очень понятно, с какой целью это проводится. Потому что если это исследовательская история, научная история, то важно понимать, какие задачи стоят. Может быть, это исследование факторов, которые влияют на ребенка сегодня. Это важный момент. Mm-hmm. Если это, собственно, педагогическая такая, воспитательная, не имеющая отношения к исследованию, тогда другие методики. Но что здесь очень важно сейчас, и в исследовательском плане, и в плане воспитательном, вот подобного рода опросы, анкетирование, честно говоря, уже немножко старомодные. Потому что, говоря научным языком, корреляция между тем, что человек думает, ребенок думает, считает, тем, что он отвечает на вопрос, не всегда, так сказать, высокая, угу. Если я понятен.
Не всегда высокая, но с вашей точки зрения, как избежать формализации этого процесса? И видели ли вы вообще на практике, чтобы эти психологические массовые тестирования возымели какой-то эффект и, не знаю, там, способствовали нормализации работы в классе, там, изменению программы, там, при изменении методов обучения, ну что-то такое?
Честно говоря, в последнее время не очень сильно, потому что избежать формализации, вы совершенно верно ставите вопрос, очень сложно, потому что это же бумага. Там нет посредника в виде учителя или родителя, или кого-то, который бы это делал. В этом смысле гораздо более эффективны так называемые событийные формы, когда в каком-то творческом деле или коллективном творческом деле выявляются факторы, которые мы хотим узнать и каким-то образом повлиять. Очень трудно избежать формализма, тут вы совершенно правы. Второй момент – это как оценивать, да. Как данные добывать, потому что нужно же данные добыть. Надо посчитать результаты этого опроса, по какой шкале, что мы выявляем, какие отклонения, где норма. Это все, как говорится, очень зависит. И третий момент, который вы сами сказали, психологическое. Если это психологические исследования, то это касается нормы отклонения поведения личности. Угу. Если это, собственно, педагогическая история, то надо понимать, что какие риски есть, куда ребенок, так сказать, куда ребенка ведет и не ведет ли его в рискованные какие-то ситуации. Нет ли у него каких-то отклонений в плане поведения? Угу. Вот очень важно понимать саму задачку. И последнее, ну хорошо, выявили мы это, есть риски, куда-то угу. не туда, и вот, так сказать, ведет. Что мы с этим будем делать?
Потом вызываются родители и что-нибудь рекомендуется.
Вот старым дедом, если старым дедовским способом вызываются родители и так далее, то это в огромном количестве случаев путь к насилию. Как говорил Василий Александрович Сухомлинский, каждая двойка – это путь к ремню ребенка. Угу. К ремню отца.
Для ребенка.
Ага. Для ребенка, да. И в этом смысле как бы параллельно с этим надо понимать и рассказывать родителям, угу. ты ребенку, а что с этим будет. Ну, представьте себе, подросток получает такую бумагу. Там довольно серьезные вопросы. А чем ему это грозит?
Ну да. А более того, если он откажется, будет? Он откажется, хотя вроде бы добровольная история, а ему там на карандаш его возьмут, потому что ваш ребенок отказался.
Да. То есть там очень много таких вещей, которые мы называем контекстом. Ага. В каком контексте это все происходит? Вообще, честно говоря, вся педагогика состоит из контекста. Uh-huh. в котором это все происходит. Потому что мы же с вами понимаем, вот я классный руководитель, мне приходит административное указание провести опрос. Так. Я прихожу в класс и говорю, дети, достаньте, так сказать, листочки, и сейчас мы ответим на вопрос, зачем, куда, почему. Это все, так сказать, уходит. Это должна быть очень такая серьезная работа. Вообще проведение психологических исследований с ребенком требует огромной подготовительной работы. Со времен Льва Семеновича Выгодского эта тема обсуждается очень, очень подробно. Потому что, вообще говоря, грань между экспериментом и исследованием над ребенком и экспериментом и исследованием с вместе, совместно с ребенком, вот эта грань очень тонкая, и нужно быть очень подготовленным, квалифицированным профессионалом, чтобы ее, не дай бог, не перейти и не дать почувствовать ребенка вот это над.
А насколько, Александр Зоч, все-таки вы сказали, что тестирование – это очень часто такая формальная история, и плюс еще вопрос к квалификации самих психологов, которые будут, например, это трактовать.
И проводить, и трактовать. Потому что, собственно говоря, тестирование – это только первый шаг. Тестирование – это процесс, в котором мы получаем данные. После того, как мы получили какие-то данные, ну, грубо говоря, там есть ответы на вопросы, надо их посчитать, сколько весит такой ответ, другой ответ, третий, какое значение приобретают эти ответы. После этого надо обработать, потому что нужна очень сложная математическая модель, психометрическая модель обработки. Проверка на достоверность ответов. Есть математические модели, которые показывают, достоверен ответ или недостоверен. И только после этого начинается обобщение. То есть, вот норма, такое-то количество баллов, там, да, такие-то данные. А вот отклонение. О чем свидетельствуют эти отклонения? То есть, надо строить модели. И уже если мы выявили какие-то отклонения от нормы, которую заранее надо задать, то мы тогда начинаем думать, что с этим делать. Но вообще говоря, при грамотной постановке такого рода модели предполагают отклонение и систему действий. Что если так, что если так, что если по-другому. Поэтому это очень сложный комплекс, и в этом смысле, вы правы, нужна огромная, огромное значение имеет квалификация тех, кто проводит, и тех, кто обсчитывает. Но это же и педагогическая ситуация. Ее нужно отыгрывать как педагогическую ситуацию, потому что ребенок должен понимать, во что он ввязывается, грубо говоря, во что его вовлекает.
А насколько, Александр Зоч, педагоги современные адаптивны как раз к такого рода исследованиям в плане того, что они, ну, например, психолог все это трактует, а учителю, там, не знаю, классному руководителю все это передали, информация для размышлений, и адаптируетесь теперь в связи с тем, что вот есть такая некая обратная связь, как ее можно назвать. А учителя готовы к этому или нет?
Ну, строго говоря, это не учительское, не дело учителя.
Не дело учителя.
Не дело учителя. Не проводить исследования, не, так сказать, обрабатывать данные, не оценивать и так далее. Строго говоря, это дело ну, исследовательское. Дело ученых, ну, экспертов в лучшем случае. Да? И в этом смысле выявление... Вот еще раз, важно понимать, зачем это происходит. Потому что нынешние дети, знаете, есть такая распространенная поговорка, дети стали другими.
Да.
Да? Я когда пришел работать в школу, это было 10-летие тому назад, первое, что мне сказал завуч, дети стали другими. Вот с тех, так сказать, пор я слышу это постоянно. Но это правда, дети другие. И во многом наша проблема заключается в том, что мы не знаем, какие сейчас дети, что на них влияет. Что они читают, что их увлекает, какие факторы, так сказать, являются определяющими в их поведении. Это, так сказать, скрыто. Потому что это не выявишь на уроке математики. Это не выявишь, так сказать, даже на классном часе. Это требует особых способов. Вот с этой точки зрения подобные исследования очень чрезвычайно важны. Потому что нужны другие инструменты, чем те, которые в обычном учебном процессе применяются.
Понятно.
И поэтому, так сказать, понять, какого, так сказать, что это за дети сегодня, это важный момент. Но еще раз повторю, любое взаимодействие с ребенком – это педагогический акт. И он не проходит бесследно. Поэтому вот обставить эту ситуацию, обыграть ее – это такой очень существенный момент.
Понятно.
То есть затея сама по себе может быть благородная и нужная, и правильная, но дело в деталях. всегда.
Спасибо большое, Александр Резотович. Вас благодарю. Александр Адамский был с нами, научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика». А, так, как будто бы учитель не видит ребенка, говорит 724-й. Учителя, безусловно, видят детей. Но это же процесс двусторонний, понимаете? У учителя тоже бывает, ну, профессиональная, как это... Профессиональная деформация бывает у учителя. Более того, учитель видит ребенка, да, но тут встает родитель, который говорит: не трогайте мою сыночку корзиночку, все прекрасно. Насколько вообще родители готовы тоже к некой координации этих действий, это большой вопрос. Иван говорит: не кажется ли, что это трата времени и ресурса на оценку поведения детей, крайне наглым расхищением денег? Дети самые жестокие создания, они не обременены моралью и принципами. Ну, и детей вырастают взрослые. Во-первых, это не оценка поведения, Иван. Это социально-психологическое тестирование. То есть к самому тестированию действительно могут... Ну, хорошо бы видеть, конечно, вот эти вот вопросы, которые дают детям. Потому что, ну, важно там цветовой тест, закраси, не знаю, нарисуй свою семью, и там, не знаю, что-нибудь такое будет. Ну, какие-то примитивные вопросы или наводящие вопросы, или что, да. Вопрос, как это все трактовать. Ну, а по поводу того, что дети самые жестокие создания, не обременены моралью и принципами, ну, на то есть взрослые, которые детей должны ставить в рамки. Потому что эти рамки полезны как для самих детей, естественно, так и, соответственно, эти рамки потом будут хорошо работать, чтобы эти дети все-таки в процессе своего взросления приобретали больше адекватности и, может быть, перерастали как раз все те кризисы, которые есть. Потому что очень часто бывает, что дети так и остаются, ну, как бы люди взрослые, но остаются с мышлением... которые не отличаются, грубо говоря, каким-то вот, как это называется, какой-то взрослостью. Вот, поэтому, может быть, кому-то такое тестирование, конечно же, и помогает. Вот, здесь какие-то оценки по десятибалльной шкале. Вот, он сплетничает или насколько зависим от мнения окружающих? Ну, напишет он, что он зависим от мнения окружающих. Или по приколу заполнит этот тест. Такое тоже может быть, да, подростки на антагонизме. Им скажут, какую там, выбери красный, а он зачеркнет черный, потому что вот из принципа, потому что будет интересно, а как они вот будут это трактовать? Ну, я даже не подозревала, что сыночка может быть корзиночкой, пока сын не родился, говорит Катя. Да, а еще донес на самого себя и еще под роспись, говорит 724. Нет, подождите. Речь как раз идет о том, что это исследование. Хорошо, что этим, например, будут заниматься, хорошо бы, чтобы этим занимались какие-то ученые, которые хотят, ну, как бы понять, что такое современные дети, что их тревожит, что, потому что вот эти фразы «а я в твоем возрасте», это уже, конечно же, не совсем работает, потому что, ну, для детей ты скажешь там про детство что-то, да, а он, это примерно времена динозавра, примерно так. Для него будут восприниматься, потому что он этого не знает. Там условия были другие. Может быть, и ребенок бы вел себя, ну, современный ребенок вел бы себя, как вы себя ведете, вели там 25 лет назад. Возможно, и так бы было бы. Поэтому это тестирование только про лояльность. А вы видели какие-то исследования на этот счет? Скажите, пожалуйста. Не было этих исследований, вопросов этих не было. Ну, еще раз, очевидно совершенно, что вопрос психологического, социально-психологического состояния детей очень важен, потому что еще раз вам напомню вот эту историю, которую занялся уже региональный главком МВД в Питере. Там 11-летний школьник заплатил одноклассникам 75 тысяч рублей, чтобы его не обижали. Понимаете, и в ситуацию вмешалась мать, узнала об этом, видимо, деньги пропали, мать сказала, где, а я вот, они с меня требовали. Ну, требуется здесь тестирование? Мне кажется, здесь уже детская комната милиции требуется.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем. Аналитический центр ВЦИОМ представил результаты опроса об охоте. Исследование проводилось в июле этого года. Тут что интересного? Значит, люди, которые занимаются охотой. констатировали, что на охоте хоть раз был каждый четвертый россиянин, 26%, среди мужчин таких 40%, среди женщин 14%, 38% респондентов точно или, скорее всего, согласились бы отправиться на охоту, если создать комфортные условия и приятную компанию. Александр Лисицын, главный редактор интернет-портала охотники.ру. Александр Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а люди, которые вот отвечали в ЦИОМ и говорили, что ну, каждый четвертый был на охоте, а вот что такое охота, с вашей точки зрения, меняется от поколения к поколению? Представление о том, что это такое?
Ну, естественно, конечно, меняется. Вы знаете, если уж речь идет об охоте,
да.
300 лет назад, скажем так, охотились исключительно ради пропитания. 100 лет назад задумались о том, что кроме пропитания, охота – это эстетическое удовольствие и, ну, скажем так, собирание трофеев – это коллекционирование.
Угу.
Конечно, не без доли тщеславия, потому что как только у одного на стене появились рога какого-нибудь животного, тут же пришел сосед, сказал, я хочу такое же или даже больше. То есть появляется соревновательный аспект. Сегодня, ну, с точки зрения, вот если отталкиваться от данных ЦИОМа, все-таки больше 1600 человек опросили люди, то есть работа большая проведена, то сегодня только 23%, по-моему, идут в лес для того, чтобы обеспечить семью натуральным мясом, скажем так. Вот. А остальные идут ради чего? Ради получения эстетического удовольствия. Получается так.
Все-таки.
То есть вот вам и изменения.
А насколько вы оцениваете профессионализм людей и желание, например, совершенствоваться в этом деле у людей, которые решили как бы интересуются охотой? Потому что даже собирание трофеев, ну, все-таки требует определенных навыков, понимания того, как это устроено, там, знания законов и так далее.
Вы знаете, в отличие опять от того, что было там 300 или даже 100 лет назад, сегодня занятие охотой, оно очень детерминировано и очень-очень подвержено разным видам законодательства, которые исключают, ну, скажем так, или практически исключают то, что в охоту может пойти человек, скажем так, с улицы, не готовый, и у которого царя в голове нет. Все-таки, чтобы получить право на охоту, сегодня ты должен пройти определенный экзамен. Это вот совсем недавно стало. Это было когда-то во времена Советского Союза, потом это все отменили на волне, тогда все было можно, и ничего было. И сейчас это вновь ввели, то есть норму о том, что человек, который идет в охотники, должен понимать... Алло.
Да-да-да, я слушаю вас.
Да-да-да. Должен понимать, разбираться в биологии зверей и птиц, животных, должен знать законодательство, должен знать правила обращения с оружием и технику безопасности. Вот, кроме этого, существуют всякие другие ограничения, как то психическое здоровье, отсутствие судимости, это, правда, не с такой серьезной степени, но, тем не менее, это ограничение. Потом люди, которые подвержены наркомании или регулярному алкоголизму, решил так и, ну, практически наверняка не получат разрешение на владение оружием. То есть, понимаете, ограничений гораздо больше, чем прав. А право одно – пойти в лес и попытаться добыть зверя, что совсем не гарантировано. Я вот вспоминаю опыт своего брата.
Так.
Мы еще во времена, когда мы были молодыми, сейчас-то я уже, так, скажем так, молодость зрелая, постоянно молодость. А когда мы были молодыми, там, ну, 30-35 лет, мы ездили в Коми на охоту. Вот едешь туда на 2 недели, предположим. Стоимость билетов, продуктов, снаряжения, которые ты там с собой тащишь, патроны и т.д. и т.п. По старым ценам, еще раз говорю, в советские времена, выходило, ну, наполовину зарплаты среднего инженера нашей страны, где-то в районе там 50-80 или 90 рублей. А что мы оттуда привозили? Сбитые ноги, воспоминания о ночевках у костра, ну и, может быть, по глухарю. Вот и все. Вот
и а думаете, сейчас что-то поменялось? Мне кажется,
сейчас
нет.
Сейчас еще дороже. Сейчас еще хуже стало. Я сейчас могу привести совсем грустный пример.
Да.
Я со своими сыновьями несколько лет назад поехал в те места, где вот мы с братом, когда мы были молодыми, бродили по тайге. И можно было ходить неделю ходить по тайге и питаться тем, что ты добывал.
Uh-huh.
Мы не брали с собой никаких продуктов, кроме там чая, соли, сахара. Вот. Питались тем, что добывали в тайге. А вот последний мой приезд туда, мы прошли с сыновьями практически 200 километров по тайге, по Лежневкову и по дорогам. И ребята добыли, со мной был, с нами был еще сын моего, моего друга, оттуда, местный, из Коми. Так вот, мы на четверых за 10 дней добыли одного черка. Все.
Не густо.
Ну, не просто не густо. Те целяки, которые стояли, то есть матерый лес, который стоял там 30 лет назад, он весь вывезен. Весь срублен, накормил.
Вот.
Растет чапыжник такой молодой. Ты слышишь, где что взлетает птица, а не видишь ее. Ты и стрелять бесполезно. То есть подрост такой густой, что...
Не видно добычи. Спасибо большое, Александр Иванович. Вас благодарю. Александр Лисицын, главный редактор интернет-портала охотники.ру. Ну, здесь еще из исследований... Что? Во-первых, женщины интересуются охотой. Вот 38% респондентов точно или, скорее всего, согласились бы отправиться на охоту, если создать комфортные условия и приятную компанию. В принципе, любой каприз за ваши деньги, судя по тому, сколько это стоит сейчас... И костюмы, и вот эти вот патроны. Там только, если какие-то утки, там только и успевай считать, что вот здесь 80 рублей, здесь 70 рублей. Тут, в общем, ну, понятно. Плюс эти подсадные утки, которые есть по стоимости там десятки тысяч рублей. Плюс, соответственно, собаку, которую надо научить. Плюс эта машина, которая должна пробираться через эти леса, поля. Плюс лицензии, которые, кстати, довольно дорогие. На охоте был с другом летом 2015 года, Юрий говорит, охотник с 15-летним стажем, могу сказать, что добыча на охоте для меня не главное, единение с природой, мужская компания, сам процесс, вот это главное, говорит Строгинский. Да, Строгинский, особенно если это охота многодневная, особенно если охотникам надо греться, как это, да, что, в общем, на охоте хорошая компания и согревающие напитки спасли, в общем, гораздо больше животных, чем все зоозащитные организации вместе взятые. Так, 7373-948, охотник вы или не охотник? На кого? Что? Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. С 15 лет охотился в 60-х годах.
О, Господи, давно
было. Да.
Утки.
Значит, холодильников не было, солили мясо, вот как его, в бочках.
Так.
Было ягода, была рыба.
Все было. Так, вот рации, навигации, конечно. А если это рыбалка, там эти удочки какие-то всевозможные, спиннинги, не спиннинги, какие-то, как эти, мушки, воблеры, что там еще, господи, вспоминаешь, эхолоты какие-то дорогущие. В общем, история с охотой, да, это такое элитное времяпровождение. А главное, природа в целости, сохранности. Новости мы продолжим.